Отца и Сына и Святого Духа. Стоя на пороге святого и благословенного Великого Поста, Церковь, Матерь наша любящая и заботящаяся о нашем спасении, побуждает сердце каждого верующего во Христа человека и спросить друг у друга прощения и с этим условием вступить в это спасительное и благодатное поприще, ведущее христианина к вечной жизни. Самое худшее из того, что можно себе представить в этом благом призыве, а мы можем найти нечто, я бы сказал, даже ужасающее, самое отвратительное, это то, когда мы формально друг у друга просим прощения. Мы привычно это делаем, мы делаем это заученно, мы знаем, что вечер, предшествующий началу Великого Поста, он обязывает нас, и мы как бы обязаны это сделать. С одной стороны, обязательство – вещь очень важная, необходимая, она является неким таким побуждающим началом к тому или иному доброделанию. Но если мы это делаем лишь бы отделаться, как это говорят, тогда это действительно святое и благословенное послушание Матери нашей Церкви вырождается в уродливое и безобразное действие, лицемерие и лукавство. Потому что ничего в отношениях не меняется. Мы формально пробормотали какие-то привычные слова, и ничего ровным счетом не изменилось в нашей жизни. Вот этого, дорогие братья и сестры, убоимся более всего формального и спрашивание друг у друга прощения. Для того, чтобы по-настоящему простить, по-настоящему необходимо и каяться самому человеку. Вот есть такой удивительный пример, он всем, наверное, здесь присутствующим, или, по крайней мере, очень многим известен, связанный с преподобным Серафимом Саровским. Вы помните, когда он, преподобный батюшка Серафим, жил в уединении, в отшельничестве, в пустыньке? Вот тогда пришли разбойники и страшно избили его. Избили почти что до смерти. Они надеялись, эти люди, вдохновляемые врагом рода человеческого, найти какое-то, быть может, обогащение в убогой, утлой келье подвижника. Но нашли несколько картофелин и несколько старых книг, по которым молился преподобный Серафим. И больше ничего в этой келье не было. Они убежали, оставив его истекающего кровью. И вот когда их нашли, а нашли их очень просто, очень быстро, их предали суду. И вот тогда батюшка, превозмогая боль, превозмогая страдания, потому что действительно они были чрезвычайными, эти страдания, он сказал: «Если вы его накажете, судьям сказал, я уйду из этих мест». Преподобного все любили, веровали в святость его святых молитв. И для них, для людей, которые окружали преподобного, он был несомненным святым угодником Божиим. И поэтому они отпустили этих разбойников, побоявшись того, что преподобный уйдет из этих мест. Вот это настоящее прощение. Вот это действительно умение не видеть за человек, вернее, умение видеть прежде всего личность человека и отделять тот грех, ту скверну, которая омрачает порой каждого из нас. Наверное, вот просто так этот дар не дается, и наверняка преподобный Серафим стяжал этот дар умения прощать ближним, тогда, когда он стоял денно-ночно на камне, взывая лишь единственным словом, обращаясь к Богу, молитвой мытаря: «Боже, милостив, буди мне грешному». То есть возвращаемся к мысли, которая уже сегодня прозвучала. Без личного, без собственного покаяния невозможно научиться прощать окружающих нас людей. Повторяю, если мы это все превращаем в некую формальность, то это действительно от этого противно становится. Когда мы сами говорим такие святые, великие слова, абсолютно не чувствуя важности, святости и величия этих слов. Этими словами мы можем быть оправданы, и этими же словами мы можем быть осуждены. Почему? Потому что если мы, действительно Бог заключил наше спасение в эти слова, в одно слово, прости. И вы знаете, от нашего прощения или непрощения может зависеть вечная участь другого человека. Ну и, соответственно, наша с вами вечная участь может зависеть от того, простим мы или не простим. Мы можем остаться при своих интересах, при своих обидах, при своем каком-то возмущенном самолюбии, даже, как нам кажется, совершенно справедливо возмущенном, и мы не прощаем. И как нам кажется, мы поступаем совершенно правильно. Но если ты хочешь остаться со своей собственной правдой, оставайся с ней, но не со Христом. А если мы переступаем через свою гордыню, через свой эгоизм, через свои обиды, какие бы они ни были бы, вот тогда мы действительно приближаемся к Богу. И тогда мы действительно способны понять то, что произошло на Голгофе. А на Голгофе совершилось прощение всего рода человеческого, потому что Христос явил это всепрощение всем через свою смерть на кресте. Я, помнится, рассказывал эту замечательную историю, которую, в свою очередь, слышал от одного священника. Она может показаться, внешне несколько даже забавной, но эта история, она глубоко назидательна, она глубоко трогательна. Это произошло еще до войны, где-то в Европе, в Англии, что ли. Так вот, рассказывал ее православный англичанин, этому священнику, о том, как он однажды поехал, будучи деревенским жителем, поехал на подводе, на телеге, поехал в город, там чего-то продавать. Распродался и уже собирался ехать, возвращаться в свою деревню. И какие-то его там, так сказать, какие-то знакомцы, други или недруги, неважно. Они решили над ним так вот подшутить. Но мы можем даже оценить степень наивности тех шуток, которые были свойственны тем даже, может быть, недоброжелателям того времени, в отличие от нашего с вами времени. Так вот, когда он зашел в трактир, чтобы там чайку попить или еще чего-то, так вот эти дядьки, они взяли, вот не поленились, ведь вот такие булыжники натаскали и вот ими завалили всю эту телегу. Он попил чаю, вышел, так сказать, с намерением отправляться домой, так сказать, вот хлыстом там как-то вот лошадь, так сказать, стал понуждать к движению, а телега не с места, потому что он сначала не мог понять, в чем дело, что случилось, а потом разобрался, оказывается, там булыжников кто-то навалил, целую гору. Он, конечно, так сказать, там без особой радости, но тем не менее разбросал эти булыжники, освободил свою телегу и поехал домой. Прошло лет 30. И вот, представляете, он уже стал таким пожилым человеком, этот крестьянин. И вдруг кто-то уже вечером приходит, кто-то стучится к нему в дом, там лает собака. Он выходит, какие-то 4 таких же вот примерно, вот ему ровесники, таких же вот таких, так сказать, уже вот респектабельных, таких пожилых мужчин. И он поздоровался, говорит, что вы что-то хотели? Вы знаете, вот можно пройти в дом? Можно, конечно, проходите. Вы не помните, вот такая история лет 30 назад там в городе, вот, так сказать, на телеге, так сказать, вот там кто-то вам булыжников накидал, как бы там. И этот мужчина, уже может и пожилой человек, он засмеялся, говорит, так вы что, все эти 30 лет на себе таскали эти камни? Я их разгрузил и тут же забыл про них. А вы 30 лет их на себе таскали. Вот понимаете, что такое обида? Это камни, это булыжники, которые мы добровольно носим в своем сердце. Обиды совершенно ничтожные. Порой мы даже уже думать, уже забыли, что является причиной нашего раздора, а мы все равно дуемся друг на друга. Мы все равно обижаемся. Помню, даже такая вот уже как бы ставшая афористичной фразой. Одна женщина говорит, когда ее спросили, а что с вами там произошло? Почему вы вот с такой, там, я не знаю, с родницей или там какой-то знакомой, соседкой, вы не разговариваете, не здороваетесь? Ты знаешь, я уже не помню, что там произошло, но вот я ей все равно этого не прощу. И это нелепо звучит, смешно даже. Мы действительно как-то по этому поводу как-то вот действительно даже можем иронизировать, смеяться. Но при этом это правда. Вот вы знаете, один замечательный священник, он уже такой действительно просто вот в очень высокой жизни духовной, многим, я думаю, это имя известно, архимандрит Рафаил Карелин, однажды в одном из таких рассуждений говорит, вот у молодого человека, у него свои проблемы, у него там страсти кипят, бурлят там, так сказать, он может делать необдуманные, легкомысленные, какие-то глупые поступки, но при этом у молодого человека сохраняется возможность вот столь же порывисто осознать, увидеть вот свои какие-то недостатки и попросить прощения. Ну, как бы, по крайней мере, это проще. А вот пожилому человеку он не будет делать глупостей и каких-то легкомысленных поступков, потому что уже возраст не тот, и уже нет в этом необходимости. Но он черствеет сердцем, он каменеет сердцем. И он может через всю свою жизнь пронести обиду. Пускай даже, повторяю, может быть, даже какую-то, может быть, напрасную обиду. Но и пройдя через всю жизнь, он может так и не простить человеку того или иного проступка. Вот перед нами выбор, дорогие братья и сестры. Мы ради того здесь с вами находимся. Не ради трогательности, вот тех впечатлений, которые мы будем испытывать, и даже уже сегодня, сейчас действительно такая умилительная служба, сейчас мы будем друг у друга прощения просить, это так, это вот действительно настолько вот дорогого, как говорят, стоит, что мы иногда даже живем воспоминаниями сегодняшнего святого вечера, и он дает нам очень многие силы в продолжении всего поста, потому что как-то вот действительно Господь нам дает свою благодать за то, что мы открываем навстречу друг другу наши сердца. Но не ради этого мы приходим в храм, не только чтобы некими впечатлениями наполниться, а прежде всего для того, чтобы быть Богом прощенным. Ради этого пост Господь нам дарует, чтобы все это святое и благословенное время провести в покаянной молитве о исцелении своей израненной души. Вот только что мы положили начало с вами, удивительное, замечательное, драгоценнейшее начало этим святым поклоном с молитвой преподобного Ефрема Сирина. И только что мы с вами едиными устами и, смею надеяться, единым сердцем, преклоняя колени, говорили: «Даруй мне, Господи, зреть и моя прегрешения, и не осуждать и брата моего». Вот сможем ли мы этому научиться в течение всего этого святого и благословенного 40-дневного времени? Это зависит от нас с вами. Один многоопытный священник говорил так, что в любом жизненном конфликте, в любой ссоре не бывает одного виноватого. Один просто больше виноват, другой меньше виноват. Но поэтому, когда мы просим друг у друга прощения, а мы должны это сделать, мы должны не выяснять отношения, почему ты по отношению ко мне так когда-то себя повел, почему ты мне так сказал. Если мы будем это делать и начинать объяснять, почему мы так поступили, да ты знаешь, я потому это тебе сказал, что вот я был вынужден и так далее, мы еще больше запутаемся с вами. Вот в этих глупостях, хитросплетениях, и еще хуже мы свои отношения можем как бы еще в большие дебри завести. Вот просто ради Христа. Мы должны поклониться друг другу в ноги. Прости меня, брат, ради Христа. Прости меня, сестра. И вот хочу обратить внимание, может быть, это некая придирка, простите меня. Но это вот уже настолько укоренилось в нашем словоупотреблении, что мы даже по-другому и не говорим. Вот особенно сейчас, когда мы просим друг у друга прощения. Один говорит: прости меня. А мы говорим: Бог простит, и я прощаю. Откуда вы это взяли? Да когда мы говорим: Бог простит, и меня ради Христа простит. Вот представляете такую дикую картину? Благоразумный разбойник на кресте говорит: Господи, помяни меня, егда приедешь и во царствие Твоем. Мы не слышим, чтобы Господь ему так величественно с высоты этой Голгофы сказал: я тебя прощаю, я не держу на тебя зла. Нет. Господь говорит: ныне будешь со мною в раю. Петр кается и плачет о своем отречении. Господь не говорит ему: я прощаю тебя. Откуда мы взяли вообще такую высокомерную фразу? Да и кто мы такие? То есть, когда мы говорим «Бог простит», уже сама, вот, мне кажется, я сейчас отвлекаюсь от основной мысли вот, сегодняшнего разговора, но мне думается, вот в этой фразе, в этом ответе кроется глубочайший смысл, глубочайшее доверие, которым Бог наделяет нас. То есть мы говорим, мы как бы от лица Бога говорим, Бог простит. Мы как бы мы утверждаем, что Бог простит, только лишь потому, что сами смиряемся и просим друг у друга прощения. Поэтому не я тебя прощаю, а Бог тебя простит. Это ты меня, виноватого во всем пред тобою, ради Христа прости. Не знаю, путано, наверное, как-то вот очень сумбурно. Я постарался вот эти вот размышления высказать вслух. Но надеюсь, что все-таки основная мысль понятна. Что не мы такие, вот знаете, великодушные, что мы соизволяем простить согрешившего перед нами брата. А мы смиренно просим у него прощения, веруя, что и нас грешили, Господь за это простит. За то, что мы нашли в себе мужество, а по-другому этого и не назовешь. Как раз свойство обидчивости – это свойство гордой натуры. Натуры, не способной на великодушие, а умение прощать, все забывать. А прощение как раз и есть умение забыть и никогда не вспоминать больше. А тогда какое же это прощение, если мы будем при каждом удобном случае, так сказать, вот сегодня я тебя просил, а завтра там увидимся, а да ты вот опять будем там супиться и чего-то там, не знаю, лицо отворачивать. Забыли обо всем. Сказал прости, Бог простит. И меня ради Христа прости. И больше ничего между нами нет и быть не может. Только Христос между нами, посреди нас. А Он по своему неложному евангельскому глаголу говорит всем нам, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Верую, дорогие братья и сестры, что сейчас друг у друга попросим прощения, и Христос будет посреди нас, и никогда не оставит нас в нашей жизни. Если у нас нет физической возможности попросить друг у друга прощения, потому что люди бывают отдалены расстояниями, а бывает уже самая смерть вторгается в человеческие отношения, и мы уже физически не способны. Даже если бы и хотели, осознав какие-то свои, может быть, свою неправоту и свою вину, попросить прощения. У Бога смерти нет. И для Бога мертвых нет. Для Бога все живы. Поэтому даже если мы разделены, и либо самым фактом не присутствие в числе живых на земле того или иного человека, имевшего в нашей жизни какое-то особое отношение к нам, или мы расстояниями удалены, в сердце попросим у них прощения. У Бога попросим прощения, чтобы Господь внял нашему сокрушению и желанию стяжать в свое сердце мир. Мир с ближними своими, мир в своем сердце, со своей совестью и в конечном счете мир с Богом. Вот всем нам в этом помоги, Господи, в этот святой благословенный вечер прощенного воскресения. И помоги, Господи, нам именно этим сокрушением и желанием с каждым человеком примириться, положить начало этому начинающемуся благодатному пути Святой Четыредесятницы, чтобы это святое и благословенное время послужило всем нам во здравие нашей души и во здравие нашего тела, чтобы это святое и благословенное время послужило нам во обличение нашей грехами исполненной совести и даровало нам радость, с которой ничто сравниться не может, радость о воскресшем Господе и Спасителем нашем Иисусе Христе. Я же, дорогие братья и сестры, сердечно прошу вас всех прощения, потому что осознаю и совершенно это искренне говорю, что чувствую вину по отношению к каждому из здесь присутствующих и даже к тем, кого нет здесь, потому что согрешил и словом, и делом, и помышлением, какой-то грубостью своей, леностью, небрежностью, какой-то поспешностью. Вот сколько таких ситуаций ко мне подходит, это я вот, извините, вот другой батюшка, пожалуйста, я вот, мне нет. То есть это все это очень плохо. Я это все осознаю, все это признаю и понимаю. И благодарю Бога, что Господь дает вам такое терпение в вот терпеть меня недостойного. Я сердечно прошу прощения у собратьев, сослужителей, отцов, и благодарю их за то терпение, которое они имеют по отношению ко мне. Простите меня ради Христа, дорогие отцы, братья и сестры.
Бог простит.
Бог нас всех простит и помилует, яко благо человека любит. Аминь.